Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 21 января 2014 года. Одеяние – внутреннее выражение человека. «И сделай священные одежды на Аарона, брата твоего, чтобы почитали его и восхищались великолепием его». Тора, Исход, Тецаве, 28.2. Одежда, с еврита левуш, символизирует те исправления, которые должны быть сделаны на желание человека. Если у меня есть эгоистические желания, от самых ярко выраженных, сильных до самых слабых, то всех их надо облекать в одежды, то есть в намерения ради ближнего, ради Творца. Чем желание ярче, агрессивней, серьезней, тем на него должны быть произведены большие исправления, то есть великолепные одежды. Поэтому неисправленные желания, Аарон, самое плохое. Сказано, когда Израиль падает, он падает ниже всех народов мира, а когда возвышается, то возвышается до небес. Ведь с огромными эгоистическими желаниями в их исправленном виде можно делать все вплоть до ступени Творца. И тогда все будут восхищаться их великолепием, потому что те исправления, которые должен сделать каждый, не сравнить с обычным народом, то есть с обычными желаниями в человеке. Поэтому Моше, затем Аарон и его дети, потом остальные священники – это самые эгоистические, самые яркие, самые отвратные желания в человеке и в мире, если они не исправлены. Поэтому мы видим, каково отношение человечества к евреям, а в исправленном состоянии будет наоборот. В этом и заключается принципиальное отношение к евреям народов мира, ждущих, чтобы иудеи приобрели одеяние, приподнялись и стали бы работать на отдачу со всеми своими особыми свойствами. Поэтому одеяние Аарона – это непростое понятие. Чем, в принципе, в нашем мире люди отличаются друг от друга? Одеянием. Это может быть и одежда, и дом, и то, что окружает человека. Все, что подчеркивает его ступень, его состояние, его возвышение над другими или наоборот. То есть это выражение статуса человека. Вопрос. Выходит, что современная мода имеет свои мощнейшие корни? Ответ. Естественно. Ведь это исходит из той же природы. Эгоизм использует это средство для своего возвышения. В духовном мире одеяния подчеркивают меру твоего внутреннего возвышения над миром, меру отдачи, любви, отмены себя. Насколько ты себя принизил, настолько и поднял. А в нашем мире наоборот. Насколько ты себя выпятил, приукрашаясь перед зеркалом, как мартышка. Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не поймем, что одеяние – это внутреннее выражение человека. Ведь то, что мы носим модную одежду, это не исправление, а наоборот, искажение. После грехопадения Творец сказал Адаму, что ему нужна одежда, то есть исправление эгоизма, которое поможет ему преодолеть себя и прийти к отдаче любви. В Торе говорится, что Творец сам шил людям одеяние, то есть давал им высший свет, благодаря которому отраженный свет, то есть намерение отдачи, облачалось на эгоизм. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Духовное государство Израиль. Реплика. Бывает ли у вас ощущение, что мы не успеваем что-то сделать? Ответ. Ощущение, что мы не успеваем, не относится ко мне, ведь я уже пожилой человек. Кто знает, сколько мне осталось? Я просто хочу видеть четко собранную организацию, которая связана с массами, связана с Творцом и начинает серьезно работать. Это и есть организация, которая называется «Государство Израиль». В данном случае «Государство Израиль» не географическое понятие. Оно состоит из всевозможных функциональных блоков, связанных между собой, часть из которых задействована на то, чтобы дать и физическое, и духовное существование самим себе. Часть, связанная на Творца, это коэны. Часть, обеспечивающая идеологическую основу, это левиты. Часть, обеспечивающая материальную основу, это народ. И все вместе они связаны на то, чтобы соединиться со всем внешним миром, и у них есть для этого всевозможные входы в широкие массы, во все страны, во все части человечества. Так все это работает. Если я увижу хотя бы прообраз такой организации, то уже не буду, может быть, так спешить. И хотя он уже вырисовывается, но мало, нет четкого контакта с массами, нет еще контакта с Творцом. Контакт с низшим и контакт с высшим взаимозависимы, а мы находимся посередине. И насколько серьезно и успешно мы будем выходить в массы, настолько правильно вознуждаемся в Творце и в этом получим помощь свыше. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Такты в духовном развитии. Для того, чтобы давать на лекциях новые примеры, я постоянно обрабатываю тексты из первоисточников. Слежу за текущей информацией, документальными фильмами, ведь все это может натолкнуть меня на соответствующие ассоциации. Даже если я не выдаю накопленную информацию на уроках, она все равно существует в общей системе, поскольку я завязан на всех. Поэтому я не считаю свое интеллектуальное приобретение личным, ведь оно уже существует в связи с другими, даже если я не выражаю это вербально. Вопрос. Выходит, у вас никогда нет ощущения потерянного времени? Ответ. Иногда бывает и так. В свое время я видел это у Рабаша и не понимал, как человек под воздействием свыше может настолько отключаться от духовного, что превращается в ничто, в обычное белковое тело и не более. Такие состояния, когда не хочется ничего ни читать, ни слушать, очень редки, но периодически они должны проходить, как бы заканчивая определенные такты в духовном развитии. Эти состояния очень короткие, хотя иногда могут продолжаться несколько часов, и когда они проходят, вдруг открывается новая ступень и человек идет по-новому. Если в состоянии отключения ему удается уснуть, это самое лучшее, значит, оно не проходит бесполезно. В принципе, мы имеем дело не с телом и не с человеком, а с желанием. А желание должно отработать себя на всей своей глубине и высоте. Оно должно включиться, пропитаться и соединиться с остальными свойствами, отработать себя, отреагировать и так далее. Причем интересно, что когда ты находишься на уровне неживой материи, ты это ощущаешь. Но все это естественный процесс. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Раскрыть этот мир совершенным. Вопрос. Сказано в книге «Зор», что все проявления высшего управления в этом мире находятся в полном противоречии высокой цели замысла творения наслаждать сотворенных. Почему так происходит? Ответ. Разумеется. Ведь мы находимся на ступени, называемой «этот мир», и в нашем мире нет никого, кто находился бы на уровне этого мира и мог бы оправдать Творца. Так обязывает ступень. Если ты пребываешь в таких свойствах, которые называются «этот мир», то полностью противоположен Творцу и не можешь согласиться с ним ни в чем. А если кто-то вдруг скажет, что он согласен, то на самом деле он просто не знает и не понимает, что происходит. Ведь если он хоть чуточку приоткроет свои чувства и разум, то не согласится ни с чем. Разве мы можем согласиться с происходящим в мире, с кризисом, с личными проблемами каждого человека? На месте высшей силы ты бы устроил все гораздо лучше. Каждый миг у тебя есть претензии к Творцу. Это знак того, что ты не согласен с высшим управлением. Этот мир уже ступень человека, который начинает свою внутреннюю работу, чтобы раскрыть Творца, и пока раскрывает, что находится в полной противоположности ему. Он не может оправдать Творца на основании фактов. Это называется «этот мир», внутреннее состояние человека, а не материальная реальность нашего мира. В науке Каббала о ней никогда и никоим образом не говорится. Поэтому ступени этого мира мы еще должны достичь, по крайней мере для того, чтобы постановить, что мы противоположны Творцу, не можем оправдать его, что все мы не согласны с ним и все мы умнее его. Он справедлив? Я бы сделал другую справедливость. Значит, я больше праведник, чем он. Такое состояние называется «этот мир». Факт, что я так думаю и так чувствую в каждое мгновение. Когда де-факто ты так чувствуешь и говоришь, это не зависит от тебя. Таково твое нынешнее состояние, и в нем ты находишься. Ты только пришел к истинной оценке. Теперь возникает вопрос, согласен ты с этим или нет? Нет, почему? Таков мир. Таково поведение. и так ты ощущаешь. В чем же проблема? Проблема в том, что ты идешь выше знания и хочешь раскрыть этот мир прекрасным, самым лучшим, вечным, совершенным, бесконечным. И ты должен изменить лишь свое восприятие. Для чего? Потому что ты не согласен с тем, что говоришь о Творце плохо. Тебе больно от того, что ты о нем так думаешь. Ты не желаешь обвинять Творца, ты хочешь этим доставить ему наслаждение. Из урока по книге Зор, предисловие 13 января 2014 года.
Радиоверсия.
Теряя себя, приобретаешь весь мир. Нужно постараться представить, что ты исчезаешь внутри всех остальных. То есть мы все соединяемся в одного. Это значит, что не остается никого из нас лично. Один – это не наша сумма, не мы, а одно целое, в котором невозможно выделить отдельные части. Получается, что с одной стороны я будто бы пропадаю там, мое «я» исчезает, но вместо этого я ощущаю всех. Такие два противоположных полюса мне раскрываются. Когда-то я ощущал себя отдельно существующей личностью, имеющей свою, пусть ограниченную, но собственную сферу владения. Теперь же, когда я отменил свою эгоистическую власть, с одной стороны, я отменил свою личность и потерял свое «я», а с другой стороны, я этим приобрел все. Из семинара единства 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Разделить общую ношу на всех. В цельном сосуде все объединяются вместе. Недостатки, желания и духовность – постижение. Все неразрывно связано и переплетается в одно целое – получение и отдача, ощущение глубины сосуда и высота света. Но когда сосуд разбился и рассыпался на множество осколков, каждая получила какое-то особое свойство, характерное только ему. И потому все испытывают свои трудности и страдают от разбиения, но каждый в своей особой форме. Нужно постараться увидеть в каждом товарище, что его жизненные страдания – это страдания за всех нас. Каждому выпала какая-то часть от общей ноши, одному одна, а другому другая. Но каждый несет ее для всех, являясь носителем какого-то вида желаний. Так разбиение отделяет нас друг от друга. Потому нам нужно видеть в проблемах каждого человека не его личные трудности, а наши общие. Он же только взвалил их на себя, то есть получил поручение свыше нести эту ношу. А другой был избран для другой ноши, третий для третьей. В соответствии с этим надо изменить свое отношение к товарищам и ценить их работу по выяснению и исправлению наших общих проблем. В итоге нужно прийти к такому состоянию, чтобы видеть в каждом человеке, мужчине или женщине, носителя какой-то определенной неисправности мира. Из семинара «Единство» 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Осел и пирожное. Вопрос. Когда каббалист видит страдающих людей, как он это воспринимает? Что чувствует? Ответ. Он чувствует, какая замечательная награда их ждет. В сущности, они уже получают ее, но пока не могут ощутить как благо, потому что не исправили свои сосуды желания. Допустим, я даю своему маленькому сыну тысячедолларовую купюру. Он знает лишь, что это деньги, но не имеет представления о реальной ценности бумажки, и потому, потеребив, бросает ее на пол. И если бы он понимал, что я ему дал, то купил бы себе тонну мороженого, сладости, игрушки, но он пока не знает, как превратить купюру в наслаждение. Так и мы, только хуже. Вместо того, чтобы наслаждаться, мы страдаем. Допустим, я вложил море усилий, а в ответ получил падение, неприятные ощущения. Что же это за награда такая? А дело в том, что мы действительно вложились, но еще не завершили самого исправления, которое позволило бы правильно принять оплату. И потому, получив вознаграждение, не замечаем этого. Представь осла, перед которым поставили пирожное с кремом. Но ему нет дела до пирожных, ему нужны пшеничные зерна и вода. Больше он ничего не любит, это для него предел желаний. Вот и перед нами поставили прекрасный торт, но сперва нам надо исправить себя, чтобы соответствовать этому наслаждению. Оплата дана, но пока что она ощущается как страдание. Ведь мы голодны и ищем свои пшеничные зерна, совершенно не понимая, при чем тут эта горка крема. «Зачем она мне?» – удивляюсь я. А в ответ слышу: «Взойди на ступень человека, и ты насладишься ею». из урока по предисловию книги «Зор» 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Стекло не дожидается пули. Бальсулам, предисловие книги «Зор», пункт 33. Наслаждая свои творения, Творец радуется в мере того, насколько они чувствуют его как дающего и наслаждающего их. Тогда есть у него с ними великие забавы, как у отца, играющего с любимым сыном. Вопрос, как эти забавы сочетаются со страданиями на пути? Ответ. Приступая к духовной работе, человек делит себя на две части. С одной стороны, он хочет обрести дающие желания, а с другой – исправить получающие, над которыми и утверждает отдачу. Вот и выходит, что относительно получающего желания он страдает, а относительно дающего – наслаждается. Вопрос, можно ли ощутить забавы до перехода Махсома? Ответ – нет, ведь забавы – это взаимоотношения с Творцом, когда я объединяюсь с Ним, когда мы вместе в объятии, в любви, когда Он наполняет меня. Как же можно ощутить это в испорченных эгоистических сосудах желания? Если Творец раскроется мне в них до Махсома, я стану в скверне навеки вечные и уже не смогу выбраться из нее. Даже при разбиении сосудов наслаждение не вошло в эгоистическое желание. Его экран Масах разбился раньше. Также стекло начинает трескаться еще до того, как коснулась его пуля. Духовное наслаждение, полученное эгоистически, затянуло бы меня безвозвратно. Наркомания и другие виды подобных пристрастий в нашем мире – дальний отголосок этого. После сокращения цимцум свет не способен войти в желание без экрана. Как только он подступает, еще не успев проникнуть внутрь, желание тотчас разбивается, не в силах принять, ощутить его. И тогда от света остается лишь тонкая подсветка, призванная исправлять разбиение. Свет никогда не входит в испорченное желание, ведь закон подобия свойств предшествует творению. Он заложен в его изначальном замысле, согласно которому Творец желает, чтобы творение было подобно ему, то есть совершенным. И именно из разбиения издалека мы приходим к забавам. Путь начинается с большего желания, с жажды, ведь забава – это не просто наслаждение. Они означают, что я постоянно соприкасаюсь с Творцом, вкушая его, испытывая целый спектр ощущений, во всей их многогранности, во всем многообразии. Забава – не легкая и дешевая услада, а нечто такое, чем не перестаешь наслаждаться, раскрывая все новые и новые возможности. Ну а пока мы еще не знаем, что такое настоящее наслаждение в отдаче. Из урока по предисловию книги «Зор» 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Отцовская любовь. Бальсулам, предисловие книги «Зор», пункт 33. Наслаждая свои творения, Творец радуется в мере того, насколько они чувствуют его как дающего и наслаждающего их. То есть у него с ними великие забавы, как у отца, играющего с любимым сыном. По мере того, как сын ощущает и познает величие и высоту отца, тот показывает ему все сокровища, что приготовил для него. Для этого стоило Творцу создать все миры, высшие и низшие вместе. Посредством этих миров мы знакомимся с Творцом, со всеми его действиями и по мере раскрытия наслаждаемся ими. Наслаждаемся, сознавая величие, совершенство Творца и его действий, поскольку в нашем восприятии это одно и то же, и тем самым доставляем ему удовольствие. Также приятно отцу, сын которого все больше осознает его величие, доброту и любовь. Для этого сын и сам становится лучше, становится подобным отцу, именно так, знакомясь с ним и получая наслаждение от этого. В нашем мире не так. Здесь, сколько ни вкладывай в детей, это еще не гарантирует их правильного отклика. С другой стороны, в духовном Творец создал правильную систему взаимоотношений. Сын должен уподобиться отцу по свойствам, и именно это позволяет ему познать любовь, мудрость отца, который все делает ради него, но при условии, если сын способен принимать отцовские блага, не нанося себе ущерба, а напротив, продвигаясь к наилучшему состоянию. Говоря иначе, надо позаботиться о воспитании. Только в рамках верного воспитания сын придет к наслаждению в своей жизни, и наслаждение его будет ради отдачи. Так, исходя из этого процесса, он познает отца и его любовь к себе. А сам отец сокращает свои действия и страдает от этого. Он желает дать сыну все благо, но готов ограничиваться, лишь бы у сына была возможность постепенно исправлять себя посредством правильного воспитания и тем самым наслаждаться работой, действиями в состоянии, совершенно противоположным его первоначальному, эгоистическому желанию. Из урока по предисловию книги «Зор» 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Мнение. Юрий Гранин, доктор философских наук, ИФРАН. На протяжении последних десятилетий проблема глобализации остается одной из самых дискуссионных. Казалось бы, формирование международных рынков, свободное движение капиталов, увеличение потоков мигрантов и туристов, образование национальных финансовых, экономических и политических институтов должны были бы сплотить народы в некую глобальную целостность, планетарную цивилизацию. Глобализация может рассматриваться как тенденция к объединению человечества, организации социального пространства совместной жизни. Но пока глобализация не разрушает, а консервирует планетарную иерархию различных народов и наций, ее очевидные преимущества оборачиваются потерями. Набирающую силу процесс глобализации стимулирует рост их активности, вызывая защитную реакцию противодействия. Реплика. Причина в порочных проявлениях глобализации в том, что она реализуется эгоистически, не глобальными личностями, а теми же эгоистами, которые никак не могут видеть правильное объединение человечества и пути, которыми можно к этому объединению прийти.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.